Мы видим, что в этом мире, несмотря на полную испорченность человека, о которой мы говорим, все же в какой-то мере человек способен еще принимать какие-то правильные решения. Ведь если бы мы полностью были испорчены, так, как утверждают кальвинисты, если бы наша воля была настолько подавлена, что действие благодати на нее не было бы очевидным, то тогда как объяснить, что все-таки не все люди являются закоренелыми грешниками? Мы знаем, что есть те люди, которые достигли, как говорится, глубин греха. Есть такие, например, как Гитлер или Сталин, которые погубили миллионы людей. Но в то же время есть, ну, скажем, какой-нибудь средний обыватель, который, может быть, всю жизнь прожил возле баптистской церкви и, ни разу в нее не заходя, был порядочным, по его мнению, человеком и особых грехов не совершил. И вот здесь вот у кальвинистов нет ответа, каким образом, на основании чего Господь всех их подвергнет одинаковой каре. И даже если мы верим в то, что там, в аду, будут разные степени мучения, все равно это не отвечает на вопрос. А вопрос вот в чем. Наказание всегда должно соответствовать преступлению. Если человек здесь вот согрешил, сделал несколько вот этих вот грехов, несмертных, пусть даже грехов, как мы в нашем представлении говорим, то почему тогда его должно ожидать вечное наказание? Дорогие друзья, ответ на этот вопрос прост, потому что он не ответил на эту призывающую благодать. Люди там, в вечности, будут осуждены не столько за свои грехи. Они не получат осуждения за то, что они были убийцы или лихаимцы, а за то, что они не уверовали в Иисуса Христа. И поэтому самый страшный грех, за который получают осуждение люди, это неверие. Неверие. Именно этот грех и ввергнет людей в вечную погибель. Потому что то, что претерпел за них Христос, равносильно вечному наказанию в аду. Христос претерпел этот ад за нас, тогда, когда находился на кресте. Итак, если бы это было не так, то тогда все призывы о покаянии, о личной ответственности, которые мы находим в Священном Писании, были бы абсурдными. Так же, как тогда, когда мы идем к врачу, только тогда, когда мы осознаем свою болезнь и действительно верим врачу, мы готовы исполнять его предписания. В противном случае, если мы не принимаем решение следовать его советам, если нам нужно просто отметиться о том, что мы у него побывали, но мы не намерены принимать этих лекарств, мы знаем лучше, у нас есть другие методы борьбы со своей болезнью, то его советы не будут для нас иметь никакого значения. Таким образом, выздоровление пациента фактически зависит не от врача, тогда, когда пациент в сознании уже, а от пациента. Но мы ведь не в сознании, говорят кальвинисты. Нет, мы все-таки в сознании, говорим мы. Почему мы в сознании? Ну, давайте вот такой пример представим. Мы уже говорили о блаженном Августине, и он предлагал думать о Божьей благодати как о примере из двух чаш, весов. Вот две чаши у весов. На одну чашу положены грехи человека. Грехов очень много, они нас давят, и они нас ведут к смерти. Что делает Бог? Он приходит к избранным, берет вторую чашу весов, которая означает его благодать и милость, и мощнейшей рукой перевешивает ее. Человек становится спасенным, верующим и праведником из нечестивого. Его грехи переносятся на Христа. Он спасен, Бог перевесил эту чашу. Так вот, с аналогией с этой чашей мы говорим, нет, Бог так не делает. Бог насильно не дает человеку возможности спастись. Бог не спасает человека насильно, но Он только дает ему возможность принять решение. Вновь, используя аналогию с этой чашей, как верим мы? Мы верим так. Господь действительно видит нас грешниками. Действительно, чаша наших грехов полна. Но тогда, когда действует эта предварительная благодать, Господь ложит на нее ровно столько, сколько, чтобы привести эти весы к равновесию. Сколько нужно, чтобы привести эти весы к равновесию. Не для того, чтобы вот эту трость переломить. Не для того, чтобы загасить этот курящийся лен. То есть Господь не хочет совершить над нами какого-то насилия. Он дает нам возможность, вот этот момент, это и есть момент покаяния, в этот момент принять Иисуса Христа. Тогда, когда Он уравновешивает эти чаши весов, маленькая пылинка повешенная на одну из чаш, может определить всю нашу вечную судьбу. И эта пылинка зависит от нас. От нас зависит с этого момента, по какой дороге мы пойдем. Если мы услышим Божий призыв и примем его, то чаша его благодати перевесит, и он будет тогда на нашей стороне, потому что мы перейдем на них, на его сторону. Итак, есть вот это духовное равновесие между грехом и благодатью, между добром и злом. Вот как это выражал Августин. Мы возвратимся к его точке зрения. Он говорил так: «Бог, превращая волков в овец», то есть неверующих в верующих, «Бог, превращая волков в овец, преображает их мощнейшей благодатью, дабы укротить их свирепость. А упорствующие не обращаются, потому что Бог не изливает на них такую благодать, хотя вовсе не лишен этой возможности, если бы он пожелал ею воспользоваться». Священное Писание говорит об обратном. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 19 стихе говорит следующее. 2 Коринфянам 5:19. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам снова слово примирения». Вот они, эти весы. Бог во Христе уже примирил весь мир, оказывается, и дал нам это слово примирения. Бог говорит: «Я вам не вменяю преступлений. Друзья, ваши чаши стоят вот так вот. Так примите же Христа, пока есть время благодати». Друзья, именно поэтому мы настолько настроены на евангелизацию. Именно поэтому у нас на каждом собрании звучит призыв о принятии Христа. Именно поэтому мы верим, что если мы сегодня замолчим, то камни должны возопиять. Именно поэтому осуждение будет не просто, как я уже сказал, за какие-то отдельные грехи, а за этот самый страшный грех неверия, потому что человек, будучи, имея возможность примириться с Богом, имея возможность, что у него грехи уже прощены фактически, не воспользовался этим прощением, не уверовал во Христа. Христос сам об этом говорит. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Верующий в Него не судится». То есть мы на вот этот финальный суд Великого Белого Престола, мы не придем туда. Мы придем на судилище Христово, где нам вручат награды. Мы спасенные люди. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Не потому, что он грешен сам по себе, а потому, что он не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Итак, благодать действует, не просто подавляя нашу волю, благодать действует, нейтрализуя грех, который подавлял нашу волю. Благодать действует не на нашу волю, а на грех. И поэтому благодать делает нас свободными. И вот этот момент свободы. Можно представить себе, что каждому из нас Господь предлагает за всю жизнь, может быть, несколько этих моментов свободы. Можно представить, что это как Адам в раю, у которого был выбор, съесть этот плод запретный или нет. То же самое и у нас. И вот мы не знаем, сколько будет таких моментов. Поэтому автор послания к евреям говорит: не пропустите этого момента. Пока только говорится ныне, пока этот день только называется еще сейчас, пока мы живем в сегодняшнем дне, и время благодати не завершилось еще, не окончилось, Бог не поставил точку, не пропустите. Именно поэтому это срочная весть, которую нужно принимать как можно быстрее. 2 Тимофея 2:25 написано: «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Кальвинисты здесь говорят: вот смотрите, Бог дает покаяние. Мы отвечаем: так мы же наставляем противникам как раз потому, что мы знаем, что Господь дарует им вот эту возможность покаяния. И мы как раз наставляем, чтобы они не пропустили эту возможность. Возможность, когда эти весы придут в равновесие, чтобы их воля освободилась от грехов, и чтобы они смогли принять правильное решение. Важно не пропустить. Итак, Бог, дорогие друзья, не может нас спасти без нас, без нашего участия. Никто насильно на небо затянут не будет, никто также и не будет насильно в раю. Многочисленные призывы Писания, которые говорят о человеческом выборе, это подтверждают. Я сделаю краткий обзор, можете по ним не проходиться. Откровение 3 глава 20 стих. «Се стою у двери и стучу». Христос как бы пассивно стоит в дверь, стучит. Помните эти прекрасные картины, которые рисуют наши художники? Христос стоит, и снаружи нет ручки. Ему как бы и не за что и взяться. Дверь можно открыть только изнутри. Это наша ответственность. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, а кто должен услышать и отворить? Тот, кто внутри, то я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Здесь как бы Бог подчиняется даже воле человека, хотя он мог бы пройти вперед, но ему не нужны роботы. Матфея 11 глава 28-29 стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Марка 1 глава 14-15 стихи. Я не буду комментировать, просто зачитывать. Я полагаю, что значение этих стихов всем понятно. Итак, Марка 1 глава. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божье, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье». И вот эти первые слова, которые сказал Иисус Христос, слова человеческой ответственности. Первая проповедь Христа заключалась в следующей вести. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иоанна 14:1. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Деяния 16 глава 30-31 стихи. «И выведши их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Помните, это темничный страж спрашивает. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом свой». Иоанна 20 глава 27 стих. Потом говорит Фоме, «Подай перст свой сюда и посмотри, руки мои, подай руку твою сюда и вложи в ребра мои». И написано дальше, «И не будь неверующим», то есть ты не будь неверующим, но верующим. Если бы кальвинистская теория была права, здесь бы везде было написано, «Я дарую тебе веру, ты уже верующий, я воздействую на твое сердце своей непреодолимой благодатью, чтобы ты принял это решение, потому что я так пожелал». Но так не сказано. Римлянам 14:25. «Но которое ныне явлено, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере». Этот список можно было бы продолжать вновь и вновь. То есть для покорения их вере возвещена для того, чтобы они получили убеждение. Кстати, Павел очень часто употребляет слово «убеждение» для обозначения своей проповеди. Он убеждал людей «идите и приведите» и так далее. Ну, еще одну фразу мы прочтем и будем молиться в 12 часов уже почти, и брат Андрей продолжит после меня. Возникает вопрос тогда, каким же образом кальвинисты видят Бога справедливым? Этот вопрос когда-то был в сердце Эразма Роттердамского, который полемизировал с Лютером, вот в те времена еще, в XVI веке. И он, в частности, сказал, «Почему ты, Боже, ставишь условия, если это только от твоей воли зависит?» То есть, как ты говоришь, покайтесь всем людям, в то время как только некоторые могут это осуществить. «Почему ты требуешь, если все, что я делаю, добро или зло, все творишь во мне ты, хочу я этого или нет?» То есть на каком основании ты ставишь мне какие-то заповеди, если все и так зависит от тебя? «Почему ты меня упрекаешь, когда не в моих силах соблюдать то, что ты заповедал, и не в моих силах отвратить зло, которое ты в меня вложил? То есть если я пассивный субъект твоей благодати, как вообще ты можешь от меня что-то требовать, что-то спрашивать? У меня нет никакой ответственности. Почему ты обличаешь, когда все зависит от тебя и совершается только по твоей воле? Почему ты благословляешь меня, когда я выполняю свой долг, если все, что произошло, совершилось все равно по твоей воле? Почему ты проклинаешь меня, если я согрешил по необходимости?» То есть я вынужден был согрешить, ты же меня и поставил в такие рамки. Вынуждены мы прийти именно к такой точке зрения. Конечно же, справедливый Бог так не поступает. Дорогие друзья, на этом моя первая часть окончена. Благодарю вас за внимание. До встречи после обеда.